Здравствуйте. В эфире ток-шоу «Киев-Донбасс». Его вторая часть началась в прямом эфире. Ведут «Киев-Донбасс» сегодня Юрий Макаров и Анастасия Багалика. И мы начинаем второй час. Уже анонсированный разговор о выборах в Кривом Роге, о нарушениях и фальсификациях в этом городе. И мы поговорим о ситуации, которая сложилась, когда между кандидатами на пост мэра, очевидно, происходят какие-то трения из-за возможных нарушений на некоторых участках.
Как вы дипломатически изъясняетесь, Настенька, трения у нас происходит. Пан Алексеев, вчера в прямом эфире мы связывались с Кривим Рогом и отримали информацию, что все, уже поезд ушел. Больше ничего сделать не можно. Попри те, что вчера біля ЦВК був мітинг, я не знаю, вы там були, не?
На жаль, ні.
Вот, то все ж таки поезд ушел, чи поезд не ушел?
Тут стоит отметить, что с нами в студии сейчас Алексей Кошель, генеральный директор Всеукраинской организации Комитет избирателей Украины, и очевидно, что это будет разговор очень предметный о том, что произошло в Кривом Роге.
Ну, по-перше, чому ми вчора не були біля Центральної виборчої комісії, тому що вчора активно працювала наша юридична група, і ми шукали, власне, юридичних пояснень тому, що відбулося в Кривому Розі. Ну, перш за все, на превеликий жаль, вся увага була прикута до Дніпропетровська. І тому, власне, громадські організації, в тому числі і наша, ми менш активно працювали
в Кривому Розі. Ну, невідомо, якби не була прикута до Дніпропетровська, невідомо, чи пан Вілку молодший не став би мером Дніпропетровська.
Так, ну, можливо, і так.
В цьому сенсі, так, ну, не на превеликий жаль. Ну, але тим не менше, ну...
І тому, власне, задокументованих фактів порушень виборчого законодавства на сьогодні немає у громадських організацій, але, на превеликий жаль, їх немає, я маю на увазі, от масиву зафіксованих фактів у представників від політичних партій. І тому, власне, ми отримали сьогодні дуже гарний сигнал про те, що кілька політичних партій, вони розпустили свої осередки. Ну, загалом, це одна із особливостей цьогорічної виборчої кампанії, про те, що раніше Юрій Луценко від БПП розпустив одну з обласних організацій, тепер ми бачимо «Батьківщина» і «Самопоміч». Це дуже добре, тому що партії відчувають свою відповідальність і партії посилюються. Але, повертаючись до Кривого Рогу, що насправді відбулося? За нашою інформацією, були аномально високі показники кандидата Вілкула по окремих виборчих дільницях. На превеликий жаль, зараз ми не маємо ресурсів, можливостей і доступу до інформації, щоб отримати чітко номери дільниць. І, власне, я думаю, сподіваюся, що служби, юридичні служби політичних партій мають більше доступу до подібної інформації.
Алексей, я вам все-таки предлагаю одеть наушники, потому что сейчас с нами в телефонном режиме пообщается кандидат в мэры в Кривом Роге от партии «Самопомощь» Юрий Милобок. Юрий, здравствуйте. А вы с нами на связи? Вы нас слышите? Скажите, пожалуйста, собственно, нарушения, о которых очень много говорят в последние дни, есть ли у вас и у ваших наблюдателей, которые работали на участках, задокументированные и, очевидно, как-то милиции освидетельственные факты нарушений, которые вы можете предъявить в суде?
Ясно, что есть. Я вам хочу тільки один назвести один приклад. Із 30% скарг, які ми подали на бездіяльність дільничної комісії до територіальної міської виборчої комісії, щоб визнати на певних дільницях недійсними, вони задовольнили нас скарги в частині перерахунку голосів, але тільки, наприклад, і вчора ми поїхали перераховувати голоси на цій дільниці. Так от ще хочу зазначити. Перше, що ми побачили, коли підійшли до кімнати, де зберігається виборча документація, і намагалися їх відкрити, ну, відкривали двері, то стрічка не перервалася, та паперу, а просто відклеїлася.
А, заходи, хто хоче, бери, що хоче.
Так, хто міг зайти, тобто всі підписи вони хоч і були, але вона просто з однієї сторони відклеїлася. Ми склали далі, беремо цей мішок, мішок не запломбований. Починаємо перерахунок. В другому турі, як нам пояснили в територіальній виборчій міській комісії, для економії коштів бюлетені були не надруковані типографським способом, а вписувалися. Тобто ми могли звідти не жити, і бюлетені
А це ділянка яка конкретно?
Якщо ми визнаємо недійсними статті, бюлетені треба було визнавати недійсними. Якщо, наприклад, зберемо 300, вже 4,5 тисячі голосів, про що може йти мова? Треба а або перерахунок голосів, це саме менше друге, перевибори в Криворізькому міському. Іншого виходу немає. Ця ситуація буде тільки накаляться.
Юрій, скажите, пожалуйста, вот мы знаем из комментариев представителей партии «Самопомощь», что сегодня ожидается какая-то реакция от Центральной избирательной комиссии. Может ли Центральная избирательная комиссия, исходя из того, что случилось, назначать все-таки перевыборы и не признавать выборы в Кривом Роге?
Я вам хочу сказать, что я не юрист, я не могу комментировать все положения про местные выборы, але ситуация уже не перейшла не только юридичну, а й в політичну площину, тому що політичне поле було захищене. Представники комісії, які були подані від політичних партій, повністю під контролем опозиційному блоку. Районна територіальна виборча комісія голосує за ті бюлетені довілкова дійсними, хоча їх можна визнавати за них непроставлений номер дільний. Це якийсь безпреділ. Те, що вони нам сьогодні, коли вони побачили, що вони нам дали перерахувати на одній виборчій ці бюлетені, сьогодні по 16 буде розглядатися останні скарги, а низько всього було подано 20, то я впевнений, що навіть в тій частині перерахунку голосів на цих 20 дільниці, щоб не показувати масштаби фальсифікації, вони нам цих скарг відмовлять. Тому що там є скарги, які подані навіть замісником виборчої комісії і секретарем, коли вони сказали, що не можна по телефону визивати, голосувати робітників на конвенцію, тобто лежала шахматка на столі у членів виборчої комісії, а із 16 чоловік 14 було від опозиційного блоку, ну, вони були від опозиційного блоку, вони були половина від опозиційного блоку, половина подавалася міською виборчою. Повністю під контролем опозиційного блоку телефонували і всіх робітників, які не проголосували, визивали, щоб всі вони проголосували. Тому я впевнений, що вони в частині цих скарг відмовлять нас у цих скаргах, навіть в тій частині перерахунку голосів на цих 20 дільницях для того, щоб суспільство не побачило масштаби цих фальсифікацій. Ми думали, що там 4 тисячі голосів, але навіть по одній дільниці ми бачимо, що фальсифікації набагато більше.
Юрій, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что по телефону с нами говорил Юрий Милобок, кандидат в мэры в Кривом Роге от партии «Самопомощь». И тут стоит отметить, что Громадское радио уже второй день пытается связаться с кандидатом в мэры в Кривом Роге от партии «Оппозиционный блок» Юрием Вилкулом или какими-нибудь представителями Юрия Вилкула или оппозиционного блока, но это пока что не получается.
Юридически он уже, по-моему, не совсем кандидат. Он уже,
вот это мы сейчас попробуем выяснить у Алексея Кошеля, генерального директора Всеукраинской организации Комитета избирателей Украины. Алексей, во-первых, мэр ли Вилкул или не мэр, а во-вторых, хочу также попросить прокомментировать услышали от Юрия Милобога.
Ну, на превеликий жаль, відповідно до чинного законодавства, він є міським головою. Чому на превеликий жаль? Тому що це не поодинокі приклади в Україні, коли комісія або приймає політично вмотивовані рішення, або не реагує на ті скарги, які надходять. Тому перше, для Юрія Малобога дуже важливо не просто складати акти про порушення, а реагувати в інший спосіб, тобто викликати 102 для того, щоб документально засвідчувати ці факти. І зараз для нього є надзвичайно важливим підтримка десанту представників юридичних служб політичних партій коаліції і підтримка з боку народних депутатів України на місці.
Так, вчора розповідали, що викликали 102, приїздила міліція, приходив слідчий і поводився так, що вони врешті-решт вирішили передати це в іншу область для того, щоб слідчий з іншої області, можливо, зафіксував би те, що не хоче зафіксувати місцеве
Ну, принаймні, має бути телефонний дзвінок, тому що в будь-якому разі ця справа буде продовжуватись у юридичній площині, і важливо мати достатньо якісну законодавчу, достатньо якісну юридичну базу для того, щоб оскаржувати результати рішення.
Так.
Наша позиція в цьому питанні. Перше, те, про що говорив пан Юрій, це лише частина ймовірних фальсифікацій, яка мала місце, і головна проблема, наскільки я знаю від наших представників, це аномально високі показники Вілкула на окремих виборчих дільницях.
Йдеться
виборчі дільниці в інтернатах.
В інтернатах, в лікарнях.
Так звані спецдільниці і по окремих районах. Ну, можна теоретично припускати, що пан Вілкулу проводив свою виборчу кампанію на 90% активно саме в лікарнях або в окремих районах, але природно, що є значні підозри у чесності результатів голосування. Тому, на нашу думку, це має бути повний перерахунок голосів, це має бути надзвичайно активна робота політичних партій у юридичній площині, ну і, власне, Центральна виборча комісія має достатньо важелів для того, щоб впливати на ситуацію в ході виборчого процесу. Ну, зараз вже вийшли за рамки виборчого процесу, але позиція ЦВК була досить ганебною впродовж цих виборів у багатьох питаннях. Нагадаю лише Павлоград.
З Павлоградом ми пам'ятаємо цей скандал, коли вони вирішили, що Павлоград, там населення менше, ніж заслуговує місто для того, щоб проводити другий тур. Це вже відлунало. Зараз позиція ЦВК, після того, як вся увага всього політикуму і всієї громадськості зосередилася саме на нього.
Ну, я хочу нагадати, що ЦВК не зробила ті кроки, які мала б зробити у ситуації із Кривим Рогом. Ну, про Павлоград вони взагалі просто переступили через закон і через певні моральні принципи. І наша юридична служба дала дуже грубу
оцінку. Ой, пане Олексію, давайте зараз не про моральні принципи. Про моральні принципи, якби у нас була б політика чесна і моральна, то ми б жили в іншій країні. Так що, на жаль, давайте суровим язиком протокола.
Ну, Центральна виборча комісія має всі повноваження, включно із тими, щоб самостійно зробити перерахунок голосів. Тобто вона фактично самоусунулась від ситуації у Кривому Розі. Формально вона порушила закон? Ні, вона не порушила. Вона просто самоусунулась. Тому тут можна давати оцінку не в юридичній, а там
в політичній, чи
моральній площині. Як це не сумно, на жаль. Але перспективи Кривого Рогу на сьогодні виключно у юридичній площині, тому потрібно, щоб працювали юристи, щоб максимально фіксували і щоб у судовому порядку доводили свою правоту. На жаль, інших варіантів немає.
Гаразд.
Ми бачимо в історії України прецеденти третього туру. Ми бачимо в історії України прецеденти із втечею Віктора Януковича. Якщо буде чітка позиція всіх політичних сил коаліції, то подібний прецедент може мати місце у Кривому Розі. Але ми не бачимо сьогодні на центральній площі Кривого Рогу лідерів політичних сил. Ми бачимо лише їхні заяви у Фейсбуці. Ми не бачимо активності з боку юридичних служб. Тобто кандидат Милобог і його команда фіксують порушення, але там має стояти група професійних фахових юристів, які багато років займаються виборчими процесами.
Ну, знаєте, у мене вчора просто вирвалося, що у Самопомочі не вистачило м'язів для того, щоб, можливо, у них, справді немає ресурсів таких, і вони, можливо, не розраховували взагалі на таку ситуацію. Не вистачило м'язів. Що далі робити?
Ну, от саме тому вони зараз потребують підтримки не лише загальними заявами, а реальної підтримки з боку своїх політичних сил. Тому що вибори в Кривому Розі далеко вийшли за масштаби цього міста.
Це оцінка громадськості, а оцінка політикуму?
Ну, політики обмежили заявами, інколи жорсткими, інколи нейтральними, інколи просто зауваженнями в мережі Фейсбук, інколи участю у акціях протесту, тому що участь в акції протесту – це завжди дуже гарне поле для роботи політичних сил. Але зараз зосередитись потрібно на юридичній складовій.
Так, давайте з іншого боку подивимося. Використання адмінресурсу – це не новина, особливо на виборах, а це навпаки ганебна практика, але тим не менше звична практика. І нічого, в принципі, нового я не почув, хоча щоразу, коли одна річ, коли це тебе не торкається безпосередньо, інша річ, коли Юрій Милобог, я так зрозумів, що він не розраховував на таку, на таке відверте фальшування, на таке відверте нехтування законом. Але тим не менше, нічого в принципі нового ми не побачили. А що нового ми побачили от на казусі Кривого Рогу, зокрема?
Ми побачили про те, що можна перемагати і перемагати в тих містах, де політичні сили і кандидати навіть не сподіваються на перемогу. І загалом ми побачили розвінчення міфу про особливу ситуацію в індустріальних центрах Сходу і Півдня України. І це не лише Кривий Ріг. Ми бачимо Запоріжжя, різниця між кандидатами лише 10% при потужному ресурсі групи Медінвест. При низці прикладів непрямого підкупу виборців з боку кандидата-переможця. Ми побачили перемогу.
Тобто два роки тому там було б взагалі не 10% різниці, а там
20.
Не хочете 90 на 10?
Ну, я хочу нагадати вам склад Маріупольської міської ради. Тобто зараз окремі політики говорять, чи доцільно проводити вибори, все одно перемагає ОПОБЛОК.
Так.
Із 38 мажоритарних округів Маріуполі по всіх 38 перемогла Партія регіонів. І одноосібно сформувала 85% у Маріупольській міській раді. Із теперішніх сил коаліції, скажімо, проєвропейських сил, в Маріупольській міській раді присутні лише 4 представники від Народного фронту. Все інше – це Партія регіонів, це комуністична партія і це партія Сергія Тігіпка.
Тобто вибори в Маріуполі все ж таки доцільні, і це нас ще чекає 29 листопада, наскільки я розумію.
Навіть якщо перемагає опозиційний блок, це означає, що в Маріупольській міській раді з'явиться певна альтернатива, певна критична маса 10, 20, 30, 40% депутатів, які не будуть мати вплив на прийняття рішень, але вони принаймні зможуть здійснювати контрольні функції. Це вже великий плюс. Це розвінчування монополії на владу, яка мала місце впродовж останніх десятків років. Тому що індустріальні центри, як відбувався виборчий процес? Є власники підприємств, є менеджмент підприємств, вони приймають рішення щодо кандидатур, а виборці своїм голосуванням затверджують рішення власників підприємств.
Так,
тепер ця схема поламана.
Угу. І виборець, який, ну, будьмо відверті, завжди орієнтувався на керівництво своїх заводів-гігантів. Це така, ну, особливість, не знаю, ментальність. Вони просто виступали, ну, як статистами, можна сказати, в цьому процесі.
Вони виступали статистами, вони відчували свою залежність від підприємств, тому що металургійні підприємства мають дещо, працівники підприємств мають дещо вищу зарплату, аніж в середньому по Україні. Інколи ця зарплата є достатньо високою. Вони мають певні пільги на медичне обслуговування, на відпочинок, тобто там повністю збережена добра стара радянська система із піонерськими таборами під іншою назвою, із лікарнями, поліклініками від підприємств, із базовим відпочинку від підприємств, храмами від підприємств і так далі. Тобто завод в місті – це не лише завод, це величезна структура, яка інколи значно важливіша і впливовіша, аніж структура міської влади.
У нас є ще кілька хвилин в ефірі. Я би хотіла все-таки вернутися ще раз к виборам в Кривому Розі і спросити о том, собственно, могли ли повлиять нарушения, которые есть зафиксированные, о которых мы знаем, не о которых мы предполагаем, а о которых точно знают наблюдатели, о которых точно знают кандидаты и их представители, на ход выборов, на их результат?
Звичайно, могли. Тобто, коли йдеться про велику різницю між кандидатами, там, скажімо, 10-20-30%, і спостерігачі, представників кандидатів говорять про поодинокі факти порушень, про порушення таємниці голосування, про голосування без паспорта і так далі, і немає масиву порушень, який міг би вплинути, то в Кривому Розі ситуація інша. Там є невеликі невелика
різниця. А скільки там кількасот голосів буквально?
Там кількасот голосів, і навіть тих фактів, про які сьогодні говорив пан Малобог, цього достатньо, щоб в юридичному порядку оскаржувати рішення.
Что ж, спасибо большое. Я напомню, что с нами в студии Алексей Кошель, генеральный директор Всеукраинской организации Комитета избирателей Украины, и мы говорим о выборах в Кривом Роге, которые, с одной стороны, уже состоялись, с другой стороны, еще неизвестно, что же в этом городе будет, что этот город ожидает, а, собственно, кто именно его ожидает в качестве мэра, хотя, с одной стороны,
есть... Я боюсь, что уже известно. Пане Олексію, спасибо вам, приходьте ще.
Дякую.
И сейчас мы снова переходим к режиму телефонного разговора. Стараемся в телефонном режиме связаться с нашей корреспонденткой Ольгой Веснянкой, которая сейчас находится в Краматорске. Напомним, что это также вчера мы с ней связывались, когда она была в Северодонецке, и слушали включение о гендерных проблемах и гендерных мобильных группах, которые будут отслеживать нарушения прав женщин. Ну, хотя, наверное, не только женщин, если проблемы гендерные, наверное, и мужчин также на гендерной основе. В любом случае, сейчас мы пытаемся связаться с Ольгой еще раз, и пока связь устанавливается, можем напомнить, где нас можно слушать на Донбассе, поскольку у нас есть еще новые частоты в некоторых городах.
Ну да, то есть частоты у нас все время прибавляются. Напоминаю на всякий случай, что у нас есть в Волновахе, нас можно слушать на 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6, и вот буквально со вчерашнего дня к нам добавились частоты в Старобельске, это 90,2 мегагерца.
А режиссер Игорь Анисенко нам подсказывает, что телефонную связь установить не получится. Что-то случилось у нас за режиссерским пультом.
В таком случае рано мы попрощались с Алексеем Кошиным.
Рано попрощались, но, тем не менее, уже попрощались. Наверное, будем переходить к короткой паузе между нашими половинками второго часа и вернемся к вам через несколько минут. После короткой паузы возвращаемся в студию ток-шоу «Киев-Донбасс». Напомню, что сегодня с вами работают журналисты «Грамматико радио» Юрий Макаров и Анастасия Багалика. И сейчас у нас последняя тема в нашем дневном эфире. Мы ее уже анонсировали.
Анонсировали красиво. Ну, так, собственно, как вы и назвали. «Ездеть». Я даже на всякий случай решил это дело транслитерировать. ЕСДЭЦ, який знак. Літературне путешествие по Україні. Галина Танай у нас в студії, Олексій Чупа. Так, здравствуйте. И чего это, значит, вы ездите с литературой по Украине? Это что вообще?
Добрый день. Да, вопрос хороший, и в основном у всех сразу название и формат нашего проекта вызывают именно такие вопросы.
Ну, сами виноваты. Чего, да, вы же на это, собственно, нарывались.
Собственно, да. Проект «Ездець» работает в двух направлениях. Первое из них – это работа над созданием литературного путеводителя по Украине. Если все пройдет так, как мы планируем, то где-то весной получится такая книга, в которой, которая будет, с одной стороны, полноценным путеводителем по Украине и будет рассказывать о нестандартных, интересных, малоизвестных туристических объектах и локациях, а рассказывать о ней в форме коротких рассказов, новелл, будут украинские писатели. То есть это одно направление. А второе, когда началась работа над книгой, мы с моей коллегой Ольгой Гончар, с которой мы занимаемся вдвоем этим проектом, подумали, что без поездок, без живого общения, в принципе, эта задумка мало чего стоит. И мы поняли, что было бы интересно ездить по разным украинским городам, в том числе по тем, о которых пишут наши авторы, ближе знакомиться с людьми, собственно, с писателями, с культурными менеджерами, да и просто с людьми, которые живут в этих городах, и знакомиться. Потому что на самом деле, еще, кстати...
А мы — это кто?
Мы с Ольгой Гончар, как организаторы. Угу. Ну, естественно, под это дело мы начали привлекать наших авторов, в первую очередь, писателей, затем просто партнеров, например, менеджеров культурных проектов на местах, просто неравнодушных людей, которым интересна литература, интересна культура, путешествия. И за достаточно короткое время, неожиданно для нас самих, это переросло в такой довольно живой, динамичный проект, который позволил нам уже за полгода объездить достаточно много городов, познакомиться с многими интересными людьми. И что меня радует больше всего...
Достаточно много — это сколько?
Это около 10 городов, собственно, туры. Ну и плюс это не считая рабочих поездок, подготовительных, туры, в которые мы еще не брали людей, но ездили уже для того, чтобы подготовить следующие поездки.
А расскажите, кто же ваши авторы?
Авторов, ну, честно, я боюсь даже запутаться и не назвать кого-то из них, поэтому...
Ну ничего, не обидятся.
Да, я думаю, они к этому уже привыкли и не обижаются. Авторы достаточно разнообразные, от известных до совсем начинающих, ну, перспективных, на мой взгляд. Вот, например, один из них сидит в студии, собственно, это Алексей Чупа, Виктория Мелина, Ирина Ятилык, это Юрий Издрик, Василь Карпюк, Ивано-Франковский писатель, Богдан Ославский. То есть все это довольно разноплановые авторы, все они, у всех свой стиль, свое видение того, как
они... Ну и кроме того, они, так сказать, из не только разных весовых категорий, из разных возрастных групп, да? С одной стороны, Юрий Издрик – патриарх, с другой стороны, Вика Амелина – восходящая звезда украинской прозы. Вот, ну и...
И?
Значит, эти люди, которые будут принимать или уже принимают участие в написании литературного путеводителя по Украине.
Да, они принимают участие в написании этих текстов для литературного путеводителя. И, в общем-то, я стараюсь не ограничивать автора в выборе, допустим, локации, потому что мы не можем знать все. Было бы крайне глупо считать, что... там, вот наше мнение правильное, вот мы хотим, чтобы было написано, например, только о таком городе, о таком месте, а автор может предложить свой вариант, и он будет не менее интересен. Вот, например, там тот же Юрий Издрик, он написал прекрасную новеллу о Калуше, город, о котором мало кто знает, в общем-то, мало кто... Не, знают, но, опять же, люди близкие к литературе, и в основном знают его по Издрику. Но назвать его сейчас туристическим городом, к сожалению, сложно, хотя там есть что посмотреть, безусловно. И, собственно, это и цель — привлечь внимание к таким городам, к таким объектам, которые немножко выпали из кругозора украинского туриста.
А вот на ваш взгляд, сколько таких городов в Украине, которые заслуживают быть туристическими центрами, но исходя из каких-то причин, ими не являются сейчас? Хотя, возможно, когда-то и были.
Количество назвать на самом деле очень сложно. Ну, вот, как об этом судить?
Сотни.
Да,
допустим... Сотни!
Нет, то, что сотни, это безусловно. И есть города, совсем небольшие городки, которые, мне кажется, собственно, и можно сделать туристическим центром благодаря культуре и литературе. Ну, вот прекрасный пример — это город Бучач Тернопольской области. У этого города свой шарм, безусловно, своя мифология. Там родился Нобелевский лауреат по литературе Шмуэль Йосеф Агнон, он же Чачкес, прожил там довольно долгое время. И его произведение, собственно, «Ночной гость» или «Ночной постоялец», какой перевод в разных вариантах, он посвящен Бучачу. И там же творил скульптор Пинзель. То есть у этого города готовая легенда, у него есть своя аура, но совершенно нет туристической инфраструктуры. И сейчас, например, я очень рада, что там есть такая прекрасная Марьяна Максимьяк, которая родилась в Бучачи, прожила там часть своей жизни, сейчас работает на два города, на Львов и Бучачи. Она основала там литературный центр имени Агнона. Там уже открылось кафе, что для литературное кафе, что для Бучичи вообще просто нонсенс. Там в принципе нету местных жителей традиции ходить по кофейням, как это есть, допустим, там в том же Львове или Ивано-Франковске.
Да.
Да, там нет хорошей гостиницы в центре. Есть, например, гостиница на окраине, куда нужно ехать на такси. Мало мест, где можно вкусно поесть, да и просто. Просто поесть. Но именно благодаря вот этому мифу Агнона, благодаря работе той же Марьяны и ее команды, туда уже начинают ездить туристы. Потихоньку, их очень мало, но они ездят, и они спрашивают, так почему же, где у вас кафе, где у вас отель, мы хотим тут побыть, останется несколько дней. И мне кажется, что это очень хороший путь, и в этом случае именно культура может сдвинуть все с мертвой точки. И будет этот хотя бы минимальный поток туристов, который заставит там, например, местный бизнес задуматься о том, чтобы улучшать инфраструктуру в городе.
Давайте спросим у писателя, о каком городе он будет писать. И, собственно, ваш выбор пал на родной Донбасс или на другие города?
Ну, на самом деле уже написано, давно написан этот текст, уже год, наверное, как он написан о моем родном городе, о городе Макеевке. И такая вот дань уважения городу, который меня все-таки воспитал, хотя во многом я воспитывался вопреки его правилам. И, в принципе, я думаю, что если бы я дальше пробовал принимать участие в этом проекте, я так понимаю, у нас там все было на конкурсном основании, то есть не было такого, что я сказал, давай напишу, и взяли сразу. Я все-таки подозреваю, что какой-то конкурсный отбор был. И, в принципе, если бы дальше я хотел брать участие в этом проекте, то в первую очередь я бы, наверное, писал о Донбассе, потому что земля, которую незаслуженно обходили вниманием очень долгое время. Но и вне Донбасса можно написать о многих вещах, тем более вот в таком вот контексте привлечения туристов. Я, например, совсем недавно был в Остроге, и я просто обалдел от того, насколько этот город красивый. И я бы, например, хотел туда приехать на 2-3 дня, но там негде остановиться, некуда пойти и так далее. Хотя сам город очень атмосферный, располагает к общению, к познанию.
Не, ну, значит, в Остроге истории еще полдела, потому что в Остроге есть все-таки Острожская академия, да, и там замок есть, да, и там можно и в общежитии, и там вас могут и пристроить, вот. А вот в Макеевке, извините, да, на мой взгляд, как раз, собственно, вот донбасский миф оказался действительно сильно обойденным отчасти, потому что Жадан, наше все, да, наш великий Жадан Сергей, вот, он все-таки в значительной степени этим донбасским мифом питается, и этот донбасский миф подпитывает. Но так, чтобы вот как не единичные усилия, да, а как некая тенденция, что-то не очень заметно. Ну, и с другой стороны, опять же, я вот не очень себе представляю, ну, вот еще в Луганск до войны можно было приехать, тем более в Донецк, да, и там было в этом смысле все нормально, а вот какую-нибудь Горловку, Макеевку, даже Краматорск, да, туда приехать, и что, собственно говоря, и что дальше, чем заниматься?
Да, собственно говоря, ничем. Ну, в этом, на самом деле, огромнейшая проблема. Города Донецкой области не предлагали никакого культурного досуга, что очень-очень-очень сильно негативно сказалось, во-первых, на местных жителях, а во-вторых, на очень многих тех людях, которые приезжали, хотели за что-то зацепиться, да, и у них-то не получалось. Хотя, по моему опыту, например, приезжало очень много западняков, да, там из Львова, Франковска, мы их водили по Макеевке, по Донецку, некоторые отважные ездили в Енакиево, там, не знаю, в Харциск, в Горловку. И они были просто в восторге от того, что этот мир совсем другой. Но я понимаю, что этот восторг основывался на том, что у них послезавтра поезд, они сядут и уедут.
Нам там нужно было жить. Да, понятно.
Вот я понимаю, что именно на этом, ну, точно так же, как, не знаю, там, европейцы в Украину, к сожалению, приезжают, они смотрят на все это веселье, все классно, все забавно, Ну, у них там автобус, самолет через два дня, и они об этом просто потом рассказывают как о неком приключении. А мы в этом существуем.
Ну да, как было в известном в определенных кругах анекдоте сказано, ты не путай туризм с эмиграцией. Вот. Но ну, согласитесь же, что эта история с, ну, с привлекательностью, мифологической привлекательностью того или иного географического пункта, она все равно в значительной степени искусственное. Это продукт творчества, да, того или иного, там, бахнутого на голову, да, энтузиаста.
Так мифология сама по себе является коллективным творчеством, да, в первую очередь.
Да, вот, и мне, скажем, мне безумно интересно, ну, это, ладно сказать, это мои личные тараканы, вот мне бы очень хотелось, и даст Бог после войны все-таки когда-то к этому вернется, вот, развернуть как минимум Луганск, в котором я определенное время в детстве жил, да, и мне вот, ну вот не хватает мне его мифа, да, его искусственной ауры, потому что там много чего происходило, и можно было бы это дело расшевелить, поднять. Мне страшно не хватает Краматорска в этом смысле, потому что это гигант, да, ну вот не просто много, да, а много сложного, да, и Мариуполя. Вот что касается Макеевки, Горловки, ну, я их не чувствую, я их не... Да, Славянск, да, ну, понятно, опять же, Славянск, там и окружающие ландшафты, и памятник Артему, и там, и монастырь, вот. А вот Макеевка, Горловка, вот что из этого можно было бы сделать?
В Макеевке я когда еще жил там, у нас с друзьями была мечта, что мы когда-нибудь будем иметь или много денег, или много связей. У нас там в центре города стоит фактически попиленный завод, на который мы водили всех желающих, и люди были просто в восторге от того, что они вот прикасались к этому былому могуществу индустриальному. То есть там можно было бы замутить просто нереальный какой-нибудь индустриальный парк. Это было бы... Ну, я знаю, что туда ездили бы. Ну, и как вот Галя говорила, что вокруг всего этого начинает выстраиваться инфраструктура, возможно, ну хотя в Донбассе там своя специфика, неизвестно, подтянулся бы средний бизнес или нет на такое предложение.
Черт его знает, может, и ну, подтянулся
ну,
бы.
Ну, а почему не попробовать?
Нет, ну смотрите, мы же, завод... помним прецедент изоляции, да, сейчас достаточно зловещий, да, когда одна женщина собрала команду и, в общем, не на самом главном заводе города Донецка вдруг сделала арт-центр международного значения, да, и креативного блеска абсолютно, да, неподражаемого. Чем это закончилось, к сожалению, мы помним, да, этот арт-объект, сделанный из трубы завода, просто взорвали, а в помещениях завода сейчас, если я не ошибаюсь, тюрьмушка до сих пор. Да, то есть все достаточно страшно. Но в свете спроса на стимпанк в мире до сих пор, да, Макеевский завод можно было бы, да, раскрутить. Большие деньги требовались бы на это.
Ну, я, к сожалению, человек, который в деньгах не совсем понимает, поэтому не знаю, но там как бы фишка в том, что я там ничего особо не надо было обустраивать, оно было прекрасно вот именно в этом стимпанковском понимании, прекрасно в том виде, в котором оно было. И, например, там был прекрасный пеший мост через завод длиной около 3 километров, который проходил над самим заводом. Ага. И можно было смотреть все эти панорамы, пейзажи там и так далее. Ну, я, например, за этим очень скучаю. Когда приезжали люди там из Львова, мы их в первую очередь туда вели, они всем этим проникались, потом очень долго не хотели уезжать. И когда уезжали, говорили, черт возьми, мы хотим приехать и снова сходить.
Алексей, единственное, что умоляю, вот это вот...
Движение под столом ногой.
Вы шлепаете ногой, а она отдается в микрофон. Бубух, бубух, да, как такой аккомпанемент индустриальный.
Очень хрупкая пока что наша студия. Скажите, а вот если вернуться к другим городам Украины, о которых будут писать или уже написали в проекте «Ездеть», то какова география?
География — это вся Украина. Для нас очень важно именно охватить все регионы равномерно, потому что Да, конечно же, проще найти авторов, проще найти интересные локации, например, во Львовской области.
Ну, скорее всего.
Но это не значит, что это просто потому, что их там больше, и что там интересно, а где-то неинтересно, и не стоит туда ехать. Просто мы очень мало знаем. И на самом деле тоже один из толчков, когда мы только начинали работать над проектом, по сути, это была еще очень сырая задумка. Это как раз было лето 2014 года, когда всего несколько месяцев еще сейчас-то мы можем говорить «всего», хотя на самом деле это жутко страшно, что я говорю «всего», там несколько месяцев шла война. И я с ужасом поймала себя на том, что, наверное, две трети географических названий, которые я читаю в новостях, которые я слышу по радио, когда идут сводки боев, там ситуация... Я не знаю, где это. То есть я понимаю, что это, конечно, Донецкая или Луганская область, но где, я к стыду своему не знаю. И действительно, я поняла, что это, ну, клиника. Ну, на самом деле, я человек, который работает так или иначе в культурной сфере, и то я этого не знаю. Хотя вроде бы сказать, что мне там все равно, что мне неинтересны эти люди и этот регион, и тем не менее. И я поняла, что нужно что-то менять, начинать с себя. И опять же, был такой, ну, был вопрос, стоит ли включать, например, в путеводитель Луганскую, Донецкую область, по крайней мере, оккупированные территории, и Крым. С одной стороны, зачем, если в ближайшие годы, скорее всего, никто туда особо поехать не сможет, кроме волонтеров, гуманитарных миссий, журналистов. Но, с другой стороны, это было бы нечестно, и это значило бы просто отсечь эти территории.
Да, если это культурный проект, и культурный проект собирания Украины.
Конечно. Во-первых, это, а во-вторых, потом в процессе работы я поняла, что в этом есть еще одна не очень заметная, на первый взгляд, ценность вот этой работы. Это то, что если объекты, если места, о которых мы пишем, окажутся разрушенными, если понадобится их восстановление, это своеобразная память. Это собирание фотографий, возможно, видеозаписей, каких-то хроник, тех же текстов писателей. Это все очень важно для того, чтобы потом был стимул и были материалы для того, чтобы это все восстанавливать. И мне кажется, что даже вот эта функция фиксации, она тоже очень важна.
Так, а литературная фиксация, а визуальная какой-то ряд будет?
Визуальная, конечно, будет, потому что читать это хорошо, но хочется еще и видеть, смотреть. И я надеюсь, что когда мы запустим сайт проекта, то видеоматериал у нас тоже добавится. И опять же, к вопросу о фиксации. Вот, например, Люба Якимчук, тоже автор проекта, который я забыла назвать, она написала совершенно прекрасный текст о своем родном Луганске, точнее, родной город Первомайск, написала Луганске. И это здание библиотеки, которое расположено рядом с СБУ. Во время захвата Луганского СБУ там в библиотеке происходила масса, я бы сказала, таких интересных событий, кроме того, что, конечно, это все кроваво, неприятно и так далее, но, тем не менее, очень большое значение имеет именно вот эта библиотека, расположенная зданием СБУ, ее структура, потому что потом, я думаю, это позволит, грубо говоря, отмотать пленку назад и понять, что как происходило. И Люба, которая прекрасно знает эту библиотеку, вообще эту местность, описала ее в этом рассказе. И, собственно, работу над текстом она продолжает. То есть это будет нечто большее, чем просто рассказ. Но вот один текст из этой будущей ее книги будет в нашем путеводителе. И вот тоже, мне кажется, что это очень ценно. Это возможность зафиксировать информацию, которая, возможно, окажется полезной не только в каком-то там культурном смысле.
Так, вы, значит, у вас продукт, конечно, это книжка, промежуточный продукт – это сайт, а еще продукт – это ваши, собственно говоря, передвижения. Вот, куда вы ездите и как на вас реагируют?
Пока мы успели охватить по большей части Западную Украину, но это было, в принципе, просто потому, что уже не терпелось начать, а там просто было больше партнеров на местах. Потому что когда у тебя нет партнеров на местах, людей, которые знают местный контекст, могут рассказать, помочь, поддержать, это все гораздо сложнее. Мы стараемся охватывать, например, так, мы делаем парный тур, там, грубо говоря, первый день – это более известный город, то есть, если, например, Франковск, а второй – это Коломыя или Бучач, куда можно без проблем доехать из Франковска обычным рейсом, автобусом и вернуться назад. Это как раз городки, о которых вроде бы, ну, вот слышали, а что там на самом деле, никто особо не знает. Хотя туда очень легко добраться, и там масса всего интересного. Также мы пробовали больше даже для себя сделать Львов нетипичный, поскольку Львов — это как раз туристический город, и довольно сложно убедить человека, что он может поехать и увидеть там что-то интересное, чего он еще не видел, хотя на самом деле там...
Ну, на самом деле туристический Львов обычно ограничивается там площадью рынок,
да, и прилегающими к старым центрам.
Да, вот. И, как правило, турист там где-то в Бермудском треугольнике теряется между там несколькими кавернями и
да, и где-то там пределами. И пропадает, да, и находится, да, уже перед, да, поездом. Да. Да. И, кроме того, мы попробовали и, слава богу, успешно делать экскурсии в Киеве, потому что это вот формат, с одной стороны, не очень энергозатратный, в первую очередь для людей, потому что человеку гораздо проще выкроить 3 часа на пешеходную экскурсию в своем городе, чем сорваться и ехать куда-то в другой город на 2 дня, это понятно. И, кстати, Киев стал для нас просто потрясающим открытием по 2 причинам. Первое, мы поняли, насколько же мы до сих пор мало знаем город, в котором живем. А второе, сколько все-таки людей, которые, с одной стороны, готовы в этом всем участвовать, помогать, делиться информацией, знаниями, а с другой стороны, сколько людей, которым это интересно. У меня, честно скажу, поначалу был страх, что к нам будут ходить одни и те же. То есть одни и те же люди, которые и так ходят на все окололитературные события. Вот этот еще вечный страх и миф, что, может, лучше не делать в этот день, проходит другое культурное мероприятие, mm-hmm. вот эта публика будет растягиваться. Ну, это большая глупость так думать, потому что, на самом деле, жизнь всегда гораздо удивительнее и интереснее, чем мы себе рисуем. И для меня стало открытием, когда я поняла, что люди совершенно разные. Когда спрашивают, кто ваша аудитория, я не могу сказать. Это очень разные люди. От школьников до пенсионеров. Это люди, которые интересуются литературой, и которым литература, в общем-то, не интересна, но им интересно узнать что-то о городе, в котором они живут. К нам ходят начинающие писатели, айтишники, ходят семьями. Ну, и на самом деле для меня это огромное открытие и такой подарок, когда я поняла, сколько людей действительно в этом заинтересованы.
Так, а собираетесь ли вы ехать на восток?
Собственно. Или на юг.
И на юг, и на восток обязательно будем.
Потому что, вы понимаете, да, в Киеве все-таки не хватает культурных событий.
Конечно,
вот.
Конечно.
А вот в каком-нибудь Краматорске каждый приезд буквально свежих людей с каким-то культурным продуктом – это событие, потому что люди там на самом деле задыхаются без новой информации, без новых впечатлений, позитивных впечатлений, потому что негативных, я так понимаю, что им хватает.
Да, юг и восток будут обязательно. У нас уже разработаны, в общем-то, такие поездки, двухдневные маршруты по югу. Сейчас работаем, например, над Херсоном. Обязательно заедем в мой родной город Кривой Рог, потому что тоже там можно изучать.
И снова Кривой Рог ходить.
Ага, только что должно было икаться, да.
Да, говорили масштабно о том, что сейчас происходит в Кривом Роге.
Да, для меня это на самом деле не то чтобы сюрприз. На самом деле я знаю, сколько там есть прекрасных людей, которым очень надоела ситуация, в которой люди живут уже годами. Но все равно для меня это уже безумно приятно, что это произошло, вот наконец произошло, потому что талантливых, прекрасных людей там очень много, и мне жаль, что очень многие из них уезжают из Кривого Рога. Ну, например, в Киеве у меня такое ощущение, что тут уже сложилась какая-то криворожская диаспора, честно. И я была удивлена, когда выяснилось, что человек, с которым я училась на параллельных курсах, работает буквально в 500 метрах от меня в Киеве. То есть, и сейчас, конечно, там огромный потенциал, и туристический в том числе, и поэтому туда туры будем делать, наверное, в первую очередь весной уже. Что касается Востока, тут сейчас мы думаем все-таки, мы задумались над немножко другим форматом. Приехать, привести людей — это хорошо. Но мне кажется, что кроме этого очень важно помочь людям, тем же организаторам культурных событий на местах, активистам, менеджерам, помочь им научиться организовывать все самим, научиться привлекать людей. Потому что приехать и что-то сделать 1, 2, 3 раза — это хорошо. Но нужно дать людям достаточное количество знаний, контактов, знакомств, чтобы они могли делать это сами. Они в любом случае сделают это лучше. Потенциал у них есть. И, наверное, действительно эффективнее научить, а дальше поддерживать. И поэтому сейчас мы задумываемся над организацией таких своеобразных учебных коротких поездок для местных менеджеров культуры. В основном это будет сконцентрировано на юге, востоке и центре. То есть города, в которых есть потенциал, но тем не менее там особого разнообразия культурных событий нет по разным причинам.
Алексей, а есть потенциал?
На Востоке?
Вот, да.
Да, вот, конечно.
Вот те люди, которые нет, не вообще, как бы в принципе, это мы вроде бы и так понимаем, да, вот конкретно те люди, которые застоялись или засиделись и готовы сейчас быстренько включиться вот в вашем родном городе.
К сожалению, если в таком ключе смотреть,
да,
то на самом деле люди, которые были готовы включиться, сорваться, то они все в прошлом году сорвались, включились в Украине, включились в борьбу.
Угу.
С тем, что они считают неправильным, да, в борьбу за справедливость высшую и так далее. Но по моим оценкам, приблизительно половина из них в случае чего готова вернуться и разрабатывать вот это вот непаханное поле, потому что поле там действительно непаханное, работа непочатый край. Люди в силу очень многих обстоятельств ограничены местом, возможностями культурно развиваться, а каждый человек, я считаю, в принципе, хотел бы культурно развиваться. И вот такое вот несоответствие возможностей и желаний получается. И можно это все попробовать исправить.
Спасибо большое, Алексей. Я напомню,
пожалуйста,
нашим слушателям, что с нами в студии были Алексей Чупа и Галина Танай. И рассказывали вам и нам о литературном проекте «Ездеть», с которым можно будет еще раз ознакомиться уже скоро на сайте громадскорадио.орг. А вот перед тем, как мы закроем наш утренний эфир, утренний-дневной эфир, тут стоит еще сказать, что пришли последние новости из Верховной Рады, где опять произошла драка. Очевидно, мы за этими событиями будем следить уже ближе к вечернему эфиру. Возможно, вас проинформируем, что и как случилось. Вкратце расскажу,
что
народный депутат Владимир Поросюк подрался, точнее, просто ударил ногой в спину заместителя руководителя управления К в Службе безопасности Украины Василия Постного, я не знаю, не стоит его, наверное, переводить на русский язык, его фамилию. Вот, собственно, такое случилось в комитете Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции. Будем следить за произошедшим. Информировать вас в студии работали Юрий Макаров и Анастасия Багалика, и за режиссерским пультом нам сегодня помогает Игорь Анисенко. Спасибо большое. Слушайте Громадское радио. Мы вернемся к вам вечером.